Светлый вечер на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас здесь, в студии «Светлого радио». Эта программа открывает цикл, целый цикл программ в рамках «Светлого вечера». Мы раз в неделю будем собираться и говорить об истории, не столь дальней, не столь давней, об истории повседневной жизни христиан в советское время. Причем не просто в советское время, а мы выбрали вот такой хронологический отрезок с 1945 по 1988 год, то есть после окончания Великой Отечественной, Второй мировой войны, до празднования тысячелетия крещения Руси. И это наш совместный проект «Радио Вера» и музея. Он называется «Советский Союз. Вера и люди. Музей-исследовательский центр». Эту программу мы будем вести вместе с директором этого музея Ксенией Толоконниковой. Здравствуй.
Здравствуйте.
И первая наша программа сегодня будет посвящена, ну, относительно уже совсем таким временам, близким к нам. Это 80-е годы и история Московской духовной академии в 80-е годы. И все вот, что связано с учебным процессом, с людьми церкви, которые, конечно же, многие учились в МДА в 80-е годы. Сегодня два очень ярких выпускника, представителя и преподавателя уже теперь много лет Московской духовной академии. Вместе с нами сегодня в этой студии председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве, протоиерей Максим Козлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии Алексей Светозарский. Алексей Константинович, здравствуйте. Ну вот, начинаем нашу программу.
Вы знаете, я бы хотела предпослать такой эпиграф из отца Максима к нашей программе. Мне кажется, он нам задаст нужное направление. Год, по-моему, или два назад вышла книга отца Максима, да, отец Максим, когда это было, в 16-м году?
Да, пару лет уже прошло,
да. Да, «Промыслы. Штука нелинейная». И вот в связи с выходом этой книги вы активно раздавали интервью. В одном из них вы сказали вещь, которая мне представляется очень близкой, и близкой тому, чем мы занимаемся. Часто в текстах по церковной истории не хватает конкретики. Чаще говоря об этом периоде, пишут о церковно-государственных отношениях и подвигах святых. А о том, как люди молились, с кем пересекались, общались в то время, очень мало текстов. Мне кажется, что как раз об этом нужно рассказывать людям. И ну вот мы сегодня постараемся отчасти восполнить этот пробел, я вот так надеюсь.
Может быть, начнем, наверное, наш такой вечер воспоминаний с экскурса вообще в само это время, 80-е годы. Казалось бы, уже совсем близок конец Советского Союза, тысячелетие крещения Руси, от которого многие начинают отсчитывать, ну, вот как раз новый этап в жизни церкви. А как вы попали в Московскую духовную академию, Алексей Константинович?
Хотелось очень. Будучи студентами университета, мы приезжали на богослужение в Лавру, но это называлось Лавру. Иногда это был воскресный день, это была литургия, но, как правило, это было зимнее время в трапезном храме, да, это вот одно. Но чаще мы бывали на службах в храме Покровском. Мы очень любили пение хоров, очень любили, что уж там говорить, обилие молодых лиц. И юноши, и девушек, которые там молились за акафистом, это как-то вдохновляло и окрыляло. Но вот насчет того, что как-то вот скоро все изменится и пойдет, это на начале 80-х, наверное, могли только какие-нибудь футурологи-советологи говорить. Нам казалось, что все незыблемо и железобетонно.
Просуществует вот ли Советский Союз,
да,
до 1984
года? Он просуществовал вполне, и целый отрезок жизни очень важный для нас состоялся. Ну, попали как? Туда с улицы не попадали, конечно, по рекомендациям. Такой был, ну, процесс постепенный. У отца Максима сразу, вот он работал всегда только на церковь, в церковных системах. Я прошел через среднюю школу и начинал, опять же, с благословения еще не батюшки отца Максима, с его подачи, начинал экскурсоводом. в академии. Вот. Ну, учась в академии, конечно, это, ну, это предлагалось на самом деле. Брали-то нас как преподавателей, потому что был в определенном смысле кадровый голод. По крайней мере, необходимо было обновление корпорации. Это понимал покойный владыка Александр Тимофеев. Ну и, конечно, подразумевалось, что тот, кто преподает, получает богословское образование. Так что мы, как парни из фильмов 60-х, можем сказать, я работал и учился.
Ну что же, к сказанному Алексею Константиновичу, ну так, чтобы параллелить воспоминания, я дополню эту картину наших поездок в Троице-Сергиеву Лавру. Действительно, чаще это была среда вечер в академическом Покровском храме, как и теперь служится акафист Покрову Пресвятой Богородицы. Тогда это было что-то фантастическое для нас. Три хора мужских из семинаристов, при этом по... Тогда, по крайней мере, на Покров пели лучшие певческие силы на Покровском храме по средам. Один там хор возглавления отца Матфея или кого-то из его ближайших учеников. И вот это антифонное пение акафиста на три хора, это было, конечно, небо на земле.
Хотелось подпевать.
В прямом смысле слова. Да, только полное отсутствие голосовых данных удерживало от желания подпеть. И вот эти люди в черных кителях, семинаристы, проходя мимо которых мы, конечно, даже уже в какой-то момент зная немножко больше о жизни духовных школ, чем среднестатистический советский человек, и даже чем среднестатистический верующий, смотрели на них как на особенную категорию молодых людей. Вот совсем не то, что мы студенты, а из другого теста сделанные. Но уж когда стали узнавать какие-то лица, и поныне легендарные, но и тогда, ныне совсем легендарные, но и тогда уже известные профессор Скурат, профессор Осипов в пиджаке.
Пошел Осипов.
Вот это Осипов идет, это тот самый Осипов, тот самый Скурат. Это, конечно, было каким-то внутренним ощущением приобщения к почти невозможному в тогдашней советской действительности. Соглашусь с Алексеем Константиновичем, что... Но никто из нас тогда не ждал вот такой резкой смены вех и церковно-государственных отношений, и уж тем более всех тех перемен, которые произошли в общественно-политической жизни нашей страны, изменение ее системы управления, изменение границ и всего того, что началось на грани 90-х годов. Мы скорее ждали, надеялись на некоторое смягчение режима, либерализацию, ловили какие-то признаки этого смягчения. Но вот там с 83-го года в Москве по московским храмам стали петь тропарь причем благоверного князю Даниилу. Это был такой информационный сигнал, что Даниловский монастырь отдается к тысячелетию крещения
призыв
Руси.
Призыв к молитве, да.
Призыв к молитве, потом уж стали и сборы на него проводить в храмах, но первый самый такой, так первая весть, было пение тропаря, которое несколько лет тогда, кажется, тысячелетие, может, даже подольше,
может, дольше,
пелся во всех московских храмах. Вот так верующим сообщили,
что как он, в какой момент он пелся?
А после отпуска.
А у нас в храме, когда на литургии пели тропари и кондаки,
да,
он в череде прочих пелся, вот, вероятно, где как.
Это действительно был такой сигнал решали. Для тех, кто понимает.
Да, да, для, потом для... пошли субботники, отец Максим.
Да.
Потрудились немножко, да.
Да, вы рассказывали, что после субботников были длительные монастырские всеночные,
да,
которые все благоговейно еще... выстаивали.
Да, и как-то так, да, себя чувствовали, что таких нет в Москве. Монастырская служба была.
Ну, да, такие вот признаки. Ну, вот это, ну, издательский совет за некоторое время, издательский отдел, как тогда говорилось, переехал из клетушек в... под Успенским трапезным храмом Новодевичьего монастыря, в новопостроенный корпус.
С домовым храмом. Да, для своих сотрудников вполне реально действующий храм.
Софринский завод стал виден вот как церковное учреждение, проезжающим по дороге в Сергиев Посад. Но вот одним из признаков этого смягчения режима, ну а теперь можно сказать и его близости к коллапсу, было, конечно, и то, что... сохраняя количество духовных учебных заведений таким, как оно осталось к началу 60-х годов, три семинарии и две академии, семинарии в Москве, в Ленинграде тогда и в Одессе, и академии в Москве, ну, под Москвой, следует понимать, Загорск, как тогда назывался Сергиев Посад, и Ленинград, постепенно власти снимали ограничения на количество принимаемых студентов. И вот в пику конца, там, 80, в самом конце 80-х годов принималось до 120 человек.
Три группы параллельно.
А в какой-то
40,
момент и четыре группы.
Четыре группы,
было четыре, да. А, Б, В и Г. Да. И, ну, это уже, может быть, начало 90-х, но хотя вот эта грань, уже даже конец 87-88, уже три группы, и количество людей довольно сильно выросло. Если там в 60-е поступало там 20-30 человек максимум, то тут поступало 90-100, максимум 120.
А высшее образование перестало быть препятствием? Высшее светское образование переставало?
Да, вот и это тоже. Собственно, мы, ну, не самые первые ласточки, но вот свидетели этой перемены. Значит, самыми первыми людьми, попавшими в Московскую духовную академию с высшим светским образованием, были ныне известные московские священнослужители, протоиерей Валентин Асмус, отец Александр Салтыков, ныне в Германии потом трудившийся протоиерей Владимир Иванов, чуть раньше нас, ныне тоже, так сказать, всем нам любимый, известный протоиерей Владислав Ципин, он за полгода до меня пришел. Вот, ну, вот, мы были в числе первых. Я вот с 1985 года в Московской духовной академии, действительно, сразу по окончании Московского университета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня здесь в гостях «Светлого радио» председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии Алексей Светозарский.
До того, как прийти в академию, надо было прийти в церковь. Насколько я понимаю, Алексей Константинович рос, ну, скажем так, в традиционной семье, где, по крайней мере, были куличи на Пасху, да?
Ну, если можно считать это традиционной, конечно, нет. Но я сразу, да, поясню. Церковь в моей жизни присутствовала. Вот, в церковь меня привела мама. Мы ходили с отцом по разным храмам. Ну, я не знаю, что там больше было познавательно, но, по крайней мере, от меня это никогда не скрывалось, и мне все объяснялось. Вот отец, не получивший, конечно, никакого образования, хотя и был сыном семинариста, и племянником священника, и внуком священника, но, видимо, возрастая среди этих людей, он прекрасно знал, какие праздники, мог объяснить любой сюжет. И мы ходили по действующим храмам. Ну, это как-то вот включалось в такой некий общекультурный контекст. Присутствовали именины, Пасха, Рождество, это все было, когда Масленица. Ну, вот на этом уровне, конечно. Потому что, ну, тут нужен, конечно, какой-то личный был опыт.
А
личный
многие
шаг.
Вообще, вот так вот вспоминая то время, многие покупали кекс весенний?
Да почти все, по-моему.
Но покупали его просто к чаю, или все-таки это несло какое-то... Тут надо пояснить, может быть, не все знают, что куличи-то продавались, просто они назывались... Кекс весенний, да?
Или правильно? Славянский, так более, так сказать, все-таки патриотично.
Ну, я помню, как весенний, вот, ну, не сказать, что это было повсеместно, но действительно в весенние дни, ближе к Пасхе, продукция булочных, кондитерских, как то назывались такие магазины, единообразно вполне разнообразилась кексом весенним. Ну, соответственно, и спрос был, вот, да. Но, опять же, у меня нет ощущения, по крайней мере, в Москве, что это было вот такое уж совсем повсеместное явление, что это в каждой второй семье присутствовало.
Сказать трудно, да. Это уже трудно.
Ну вот в вашей семье, отец Максим, я так понимаю, это не присутствовало. Вы приняли крещение, вам было 15 или 16 лет в старшей школе, да?
14 даже мне было вот лет, это было, если я... Нет, 15, правда, что, так сказать, по годам, 15 лет это был, да, это была старшая школа, и, да, на тот момент моя семья, там, самые близкие мне люди, мама с отцом, бабушка с дедушкой, с которыми я жил, вполне были чужды любым церковным практикам, то есть у нас не присутствовало даже и...
Кекса.
и кекса, и какого-то условного отмечания Пасхи светского, и там какой-нибудь поездки на кладбище в связи с пасхальными днями, как этот паллиатив, возникший в жизни людей со времени хрущевских гонений, когда не ходившие на Пасху в храм, тем не менее, стали ездить на Пасху на кладбище. Поэтому для меня поиск церкви был... отчасти поиск путем внутренних каких-то не самых простых мировоззренческих таких ходов и перепутий, какие-то личные встречи, которые оказали очень большое влияние, просто события внутренней жизни, но это вполне частно, для меня значимые факты, а из того, что может быть интересно всем, это свою роль сыграла русская литература, безусловно, и Достоевский в очень большой мере.
Лесков.
Лесков не тогда, потом. Не могу сказать тогда, что я как-то под влиянием тогда читал Лескова или как-то увлекался Лесковым. Это был, конечно же, подпольно прочитанный Солженицын. Вот я книгам Александра Исаевича очень благодарен.
К 14 годам уже.
Подпольно, да, в 14 лет кое-что, да, вот, так
сказать... Вообще криминал.
Криминал, да, это была уголовка, да, чтение...
До года.
Чтение Солженицына, это, вот, если Пастернак, это было, предположим, просто исключение, там, из университета, если неправильно месте застанут, то Солженицын это была уголовка. Кто в 14 лет об этом думает?
Возраст вашего крещения совпадал с возрастом вступления в комсомол.
Пораньше в комсомол вступили, я потом расскажу, какая была с этим коллизия. Еще один момент, это не только для меня, кстати, сыгравший важную роль, это религиозные передачи по радио. Для меня очень много означали тогда религиозные передачи BBC, это митрополит Антоний Суржский, и даже больше, чем он, это тогда протоиерей, впоследствии епископ Василий Родзянко, который мне как-то внутренне по стилю и по подаче, по рассказу о вере был ближе, и я ждал этих субботних-воскресных передач, и они свою роль немалую сыграли.
А родители-то как отнеслись и к крещению, и к тому, что сын голоса слушает?
Голоса слушали все известные мне вокруг люди в той или иной мере, включая так формально просоветско настроенных людей, то есть официально настроенных, чтобы сказать, вот враги-то говорят такое, с какими-то ритуальными оправданиями, типа врага нужно знать или тому подобное, вот, да, большинство, впрочем, без каких-то ритуальных оправданий. Но голоса слушали в основном, конечно, не ради религиозных передач, а то же самое BBC, а там Сева Новгородцев, город Лондон, BBC, какую-нибудь пророк-музыку или что-нибудь другое больше, конечно. Ну и мы слушали, естественно, тоже пророк-музыку. И не хочу сказать, рисовать образ мальчика, который ждал только религиозных программ и выключал, когда появлялся Сева Новгородцев или еще что-нибудь подобное. Да нет, конечно. С родителями была, конечно, непростая история, когда они это узнали, а узнали они через несколько месяцев после крещения, шил в мешке не утаишь, там появлялись какие-то сначала книги, потом иконочки, потом какие-то записи в дневнике, которые оказались доступны близким невольно.
Потом, странные уходы по воскресеньям.
Воскресеньям утром, да, так сказать, была какая-то фигура умолчания, но... В общем, рано или поздно это вскрылось. Но в основном был такая реакция, на мой взгляд, типическая для этого времени. Одно, что ты там нашел у этих бабок, одно дело там книжки читать, вот там Достоевского или там Бердяева, другое дело, что там нашел у этих бабок. Вот, да. Ты понимаешь, что там от тебя хотят только одного, чтобы, значит, как-то завладеть тобой, поработить. И второе, что будет с нами, ты подумал, с твоими папой и мамой, и у тебя там еще двое сильно младших братьев, вот если мы окажемся без работы, то ты будешь в этом виноват. Это был довольно непростой непростой прессинг, вот, который тогда нужно было выдержать. Одно время вот с помощью отца Алексея Константиновича я даже устраивался ночным сторожем, уже учась в университете, с тем, чтобы как-то финансово обеспечить независимость от родителей, вот эту сторону давления нивелировать, то, что ты живешь на наши средства, вот, а что себе позволяешь, вот, да. Но, по милости Божией, я сильно забегая вперед, скажу, что прошло много лет, но и папа, и мама пришли в церковь, это было уже в постсоветское время, и они каждый пришли своим путем. И более того, я имел и такое утешение, что дедушка мой, который последний раз до того исповедовался до революции в году в 12-м, учился он тогда в церковной приходской школе при одном из монастырей в Подмосковье. В эту школу ей покровительствовал Саблер, обер-прокурор Синоды, он его видел, Саблер, который приезжал в эту школу. И вот там исповедовался тот последний, ну вот в жизни последний раз, потом у него были свои коллизии, а потом уже, будучи священником, незадолго до его смерти я принимал его первую после этого исповедь. Это было в 1996 году. Прошло вот больше 80 лет между тем, как он дважды приступил к святым Христовым тайнам. Но вот такая милость Божия, такое утешение было. Я говорю это для тех, кто переживает и сейчас сходные ситуации, приходя к вере и встречаясь с мировоззренческим неприятием близких. Но вот если как бы терпеть и молиться, то Господь хороших людей в ограду церкви приведет.
Ну и потом родители были достойнейшие люди, мне довелось их знать, вот, и, ну иначе, наверное, быть не могло, Господь их привел, и образованные, и достойные. Ну а насчет радио, отец Максим, отмечу, на даче-то оно как маяк работало, там ловил-то хорошо.
А в Москве глушили.
Да,
в Москве,
да.
Москве глушили.
На Курском вокзале рядом эта глушилка весь огромный.
Я помню, меня немножко даже как-то так это, ну, не шокировало, конечно. Сами слушали, а вот так стоит на лавочке, у нас транзистор, мы беседуем, а там, значит, вот какая-нибудь свобода.
Или Deutsche Welle.
Да, там совсем, да, какие-то были.
Свободу только в Подмосковье можно было слушать. В Москве свобода забивалась напрочь, вот, так сказать, только километров за 100 от Москвы уже можно свободу было слушать.
Это называлось обеспечиванием защиты населения. Вот так вот.
Ну, вероятно, логика понятная, которая за этим стояла, но мы с этой логикой внутренне не соглашались, прорываясь к тому, от чего нас хотели защитить вот туда, в этом смысле.
А вот, говоря о странных воскресных утренних походах, куда эти походы были? Сразу в Обыденский храм?
Ну, в моей жизни образовался храм сразу и окончательно. Я принял крещение в храме пророка Ильи Обыденного, это такое... Ну, я и сейчас считаю, что это был один из особенных московских храмов, где такая среда, где поддерживалась традиция с лет дореволюционных и послереволюционных. Уже потом я узнал, что туда ходили тайные монахини Зачатьевского монастыря, там был круг людей, даже... Ну, не просто интеллигенции, там были представители такого настоящего русского дворянства в скромных бабушках и благообразных джентльменах, дедушках, которых мы просто, ну, нельзя было не почувствовать особенную стать в их лицах и в их поведении. Какая-то особенная, ну, церковная культура вот с тех еще десятилетий идущая, она в Обыденском храме была. Но плюс духовенство совершенно особенное, меня Господь милость дал. Вот я все годы окормлялся у священника протоиерея Александра Егорова с момента крещения до дня его смерти, и от добра добра не искали. Вот мы с Алексеем Константиновичем ходили по разным храмам,
да,
это было такое, да.
Да.
И выходили еще на праздники.
Да, это да. Вообще-то московская традиция.
Традиция только московская.
Мы это любили, да. Вот, хотя всегда это была толпа народу, но это радовало.
А еще до того, помнишь, еще когда в университете учились, поскольку что же не было никаких сайтов храмов, и справочников. Мы ездили по разным частям Москвы, для себя составляя список действующих храмов.
Именно действующих.
Да, чтобы найти, где у нас в Москве есть. То есть какие-то мы, конечно, знали, а какие-то, особенно в окраинах, районах, или их нет, уверенности не было. И мы вот определяли кусок Москвы, куда ехали, и вот так...
И прочесывали.
Да, прочесывали.
В то же время ведь Полумарчук работал, как я понимаю, составляя свои 40-40, может быть, немного раньше.
Не был недоступен. недоступен. Приходилось
самому. И знакомы вы не были с ним?
Нет, я нет. Потом, когда уже эти книжки вышли, тогда уже, да, в те годы нет.
А посещали вы, как я понимаю, соседние храмы? Так удивительно получилось, что два храма рядом были открыты. Алексей Константинович, святитель Николаев, Хамовников.
Это позже. Алексей, это позже, да? Это с 88-го года, как раз, когда перевели нашего настоятеля Пименовского, батюшку отца Дмитрия Акинфьева.
А, до этого Пимена в Новых Воротниках,
да? Да. А до этого, ну, студенчески интересно было. Мы делились там впечатлениями, какие-то значимые. Я помню всеношную под Воздвижение в Черкизово, совершенно замечательную. Или когда вот такое первое осознанное, да, прохождение поста с предшествующими неделями. Я в университетской библиотеке брал Библию. Нам со второго курса уже доверяли, можно было взять, и переписывал от руки на русском языке псалом «На реках Вавилонских», чтобы лучше понимать.
А еще тоже из таких вот деталей, вот, которые вот не вспомнишь, ведь уйдет. А, помнишь, мы с тобой ездили в храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино, да. А Алексей Константинович мне сказал, там продаются молитвословы. Вот вышел только-только второе издание молитвослова. У меня тоже был как что-то переписанное от руки и иностранный, но очень хотелось свой, патриархийный, в том числе и потому, что его, в общем, более-менее легально можно было возить, да, если что, с иностранной книжки-то сразу как-то опытные люди даже в метро смели, не та печать.
Шрифт, видно, да, шрифт,
не та печать, не тот формат, не та бумага. А этот как, ну, вообще хотелось патриархийный молитвослов. И действительно, мы приехали, это был редчайший в Москве случай.
Это какой год был?
81-й, 82-й. Он стоял в открытой продаже.
Да.
И я помню, я выложил за него всю свою, кажется, уже повышенную стипендию. 40 рублей, или не повышенную, обычную.
Обычную.
Тогда 40 рублей ровно я отдал. Для наших слушателей книжки стоили в среднем 50-60 копеек. Хорошие
рубль
книжки
2.
У спекулянтов стоили 3, 5, 10 рублей. Это была очень дорогая цена за какую-нибудь библиотеку, большую библиотеку поэта или еще что-нибудь. Вот 40 – это была фантастическая
цена.
А почему так дорого? А потому что... что Софрина, как и вообще все, вернее, это издательская продукция издательского совета, это не Софрина, как и вся церковная продукция, находилась под чрезвычайным налоговым прессом. Вот тут действительно важная, может быть, деталь в целом. Действительно, гонения внешние на церковь смягчились с конца хрущевской эпохи, но гонения экономические, стеснения экономические были чрезвычайными. Если все советские граждане пользовались, как члены профсоюза, льготами на выплату налогов, и было, кажется, сколько, не помню, подоходный налог 13%,
да,
да. И еще бездетный был выдающийся налог,
да.
Советский
6%, да.
То церковные труженики, это мы уже испытали, ставшие преподавателями академии, и священнослужители, платили до 70-80% получаемого оклада. И, соответственно, вся продукция тоже многократно обкладывалась на всех стадиях налогами. Потому что эта цена сознательно делалось, так сказать, советским государством.
Но я бы хотел добавить, Максим, да, это совершенно верно, я вот помню, все-таки внутри была такая атмосфера, что помогали, да, как-то выходили из этой ситуации.
Помогали.
С налоговым
временем. Старались, но священникам,
да,
помогали,
ну,
известным,
да,
образом,
ну, да,
преподавателям старались помогать, помогали. Но вот как-то балансировать. В академии, да, вот епископ, последний архиепископ Александр, со временем, и митрополит Петерим в издательском отделе тоже для своих сотрудников добились, чтобы их числили как членов профсоюзов коммунальщиков. И у нас, если ты отрабатывал там 5-10 лет в академии, я вот не успел, уже времена поменялись, вот, да, то тебя переводили в, ну, вот как мусорщики, вот уборщики дорог.
Сантехники.
Мы сейчас прервемся на минуту, в середину программы, небольшой перерыв. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиерей Максим Козлов, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии профессор Алексей Светозарский. И это наша совместная новая программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И эту программу мы ведем с директором этого музея, Ксении Толоконниковой. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. на радио «Вера».